Алексей Пехов. Цикл «Хроники Сиалы», книга третья. «Вьюга теней».
«А чего ты ожидал, Гаррет? Фанфар?»
Не переставал возмущаться Кликли, и его писклявые вопли разносились по всей округе. Маленький зеленый гоблин довольно болезненно реагировал, когда я начинал критиковать леса за грабы. Стоило мне раскрыть рот и выразить недовольство даже самым дохленьким цветочком, как королевский шут тут же бросался в яростную словесную перепалку, желая защитить свою родину. «Да нет, просто я думал, что Заграба немного другая», — миролюбиво ответил я ему, уже жалея, что затеял этот разговор.
«А какой она, по-твоему, должна быть?»
— тут же спросил меня Кликли. «Ну, не знаю», — задумчиво протянул я, лишь бы только избавиться от надоедливого гоблина.
«Раз не знаешь, чего же ты тогда мне голову морочишь?»
Голубоглазый шут в раздражении пнул кочку, так не кстати подвернувшуюся ему под ногу.
«То ему не так, это ему не так. Кому ты только такой достанешься? Что ты хотел лицезреть здесь своим прекрасным и наивным взором? Величественные деревья в 90 ярдов высотой? Или ручьи с кровью и обуров под каждым кустом? Прости, этого здесь нет. Заграба лес, а не собрание детских сказок».
«Это я уже понял», — примирительно кивнул я.
«Понял он, а?»
Кликли жаждал крови. «Кликли, веди себя потише», — не оборачиваясь, попросил идущий впереди гоблина угорь. Кликли обиженно посмотрел на высокого, смуглого жителя Гаррака, надулся, замолчал, и в следующие 2 часа из него невозможно было вытянуть ни словечко. «Мы шли по Заграбе уже 5-й день. Да-да, понимаю, как это должно выглядеть в ваших глазах. 9 ненормальных, среди которых 2 темных эльфа, 1 гоблин, 1 широкоплечий карлик, 1 сварливый бородатый гном, 1 хмурый рыцарь, 2 воинов и парень явно воровской наружности шествуют меж елок и вопят во всю глотку. Почему вопят? Потому что психи. Почему психи? Потому что ни один нормальный ни за какие деньги не сунется в страну лесов, тем более на территорию орков, славящихся на всю Сиалу горячим гостеприимством к чужакам. И все, что происходило с нашим отрядом во время пути от Авендума до Заграбы, ласковые весенние цветочки. А вот в Заграбе, и тем более Храдспайне, начнутся горькие ягодки. Я не питаю иллюзий, разве что чуть-чуть, по поводу успеха нашей миссии».
«Гаррет, ты опять занимаешься ерундой?»
Голосок Кликли отвлек меня от мрачных раздумий. «Заниматься ерундой — твоя работа. Я вор, а не королевский дурак», — мрачно ответил я маленькому пакостнику.
«Не повезло», — ухмыльнулся тот. «Был бы шутом, не подставился и не получил бы от короля теперешний заказ. Сидел бы дома, попивал пивко».
У меня возникло стойкое желание отвесить зеленому негодяю пинка, но он, как видно, читал мои мысли и живенько юркнул за угря. Пришлось отложить расправу на потом. В тот самый момент, когда мы вступили в Заграбу, Миралисса задала отряду бешеный темп, и к концу 1-го дня я едва не помер. На ночлег мы остановились на какой-то лесной поляне, и я начал подумывать, что следующим утром уж точно не встану. «Если всем остальным так нравится идти через лес, это их полное право, а я лучше полежу на травке и отдохну. Или пусть, коли охота, тащит меня на закорках, потому как, клянусь саготом, сил для лесных прогулок у меня не осталось». Утро следующего дня действительно выдалось тяжелым. Пришлось пересилить себя и, сжав зубы, топать, топать и топать. Но к обеду я как-то втянулся в этот размеренный, но быстрый темп и еще через день почти перестал замечать усталость. У меня даже закралось подозрение, что эльфийка подмешивает в котелок что-то из своих магических запасов, чтобы мы легче переносили дневные переходы. С тех пор, как мы вошли в леса Заграбы, костер разжигал Играсса. Удивительно, но огонь, разведенный кузеном Миралиссы, почти не давал дыма. В первую ночь я немного нервничал. Пламя могло привлечь к нам ненужное внимание. Но вечно осторожный эльф не очень-то беспокоился, а раз так, то и мне не стоило волноваться. За те 5 дней, что мы находились здесь, при всем моем скептическом отношении к Заграбе, я повидал множество чудес. Мы шли звериными тропами, которые то появлялись, то вновь терялись в зарослях папоротника и колючей ежевики, проходили через густые рощи черного заграбского дуба, сосновые боры, лесные поляны и лужайки, залитые солнечным светом и заросшие лесными цветами. Перепрыгивали через журчащие ручьи с хрустальной водой. Лес тянулся и тянулся. Лиги рощ, густых непролазных буреломов, которые приходилось обходить, теряя драгоценное время. Десятки полян и болотистых низин в тех местах, где разливались запруженные неизвестными существами ручьи. И ни следа орков. Лишь белки встречали нас гневными криками «Чак-чак!» и подолгу провожали отряд, перепрыгивая с ветки на ветку и с дерева на дерево. Позавчера, часа три, пролазив по поваленному весенней буре и лесу, мы вышли на прекрасную лесную лужайку, заросшую цветами. От их красок рябило в глазах. Но стоило идущему впереди всех Эграсси сделать шаг, как поляна взорвалась яркой радугой, и цветы взмыли в небо, превратившись в тысячу бабочек всех оттенков и самых разных размеров. Кликли, в силу своего природного любопытства, попытался поймать хотя бы одну, но по самую макушку угодил в чью-то нору. Пока мы его оттуда доставали, потеряли массу времени. Гоблину влетело и от Миралиссы, и от графа Маркауза. Теперь он старался не показываться им на глаза и шествовал в компании вашего скромного слуги. Возле дубовой рощи, где звенел веселый ручей, гоняя кораблики упавших листьев, мы встретились с кабаном. Это был матерый сикач, и на его спине вполне могло усидеть сразу два человека. Попади такая тварь на праздничные столы, и ее бы еле-еле съели две роты в усмерть голодных воинов. Деллер, как самый умный и проворный, мигом оказался на дереве. И это несмотря на то, что возле земли не было ветвей, по которым следовало бы взбираться всякому уважающему себя карлику. Сикач посмотрел на нас черными злобными глазками, яростно хрюкнул и двинулся вперед. Но Миралиссе было достаточно сверкнуть желтыми очами, выставить перед собой руку, чтобы кабан встал как вкопанный, а затем, виновато похрюкивая, удалился. Деллер с высоты своего убежища глянул на эльфийку с нескрываемым уважением и спустился. Халлас не преминул отметить, что все карлики — трусы. Деллер же, в свою очередь, сказал, что гномы просто слишком неловкие и не умеют лазить по деревьям, поэтому им и завидно. Крепкий карлик и худенький гном едва не затеяли драку, и пришлось вмешиваться угрю и фонарщику, чтобы оттащить вечных спорщиков друг от друга. По лесу мы передвигались гуськом, следуя за Эграссой. Нашу маленькую колонну замыкал Алистан Маркауз. Рука графа не покидала рукояти любимого батарного меча, дубовый треугольный щит был заброшен за спину. Передвижение гуськом, как сказал эльф, уже три раза спасало нам жизнь. Халлас с истинным гномьим упрямством возмутился и возразил, что все это ерунда, и что ему не очень приятно наблюдать у себя под носом задницу карлика. Эграсса на это лишь усмехнулся. «Как только мне представится такая возможность, я с удовольствием продемонстрирую почтенному мастеру-гному сюрпризы за грабы». Халлас встопорщил бороду, хмыкнул и в тон эльфу ответил, что с превеликим удовольствием посмотрит на эти сюрпризы. Случай представился в скором времени. Эграсса ткнул подобранный с земли палкой перед собой, и земля обрушилась, представляя нашему взгляду глубокую волчью яму, дно которой было усажено кольями, словно спина какого-нибудь ежа. «Вот и подумай, гном, что бы было, если бы ты шел не за мной», — усмехнулся эльф, сверкнув для убедительности клыками. Халлас озадаченно крякнул, стянул с башки шлем, почесал в затылке, но на попятный пошел только, когда эльф обезвредил при нем еще две ловушки. Скрытый в кустах самострел и огромное бревно, висящее высоко в листве дуба прямо над тропинкой. Рухни такая штука на тропу, и один из нас оказался бы попросту раздавленным. «А кто поставил ловушки, Грасса?» — полюбопытствовал фонарщик, перекладывая страшный двуручный меч с левого плеча на правое. «Кто знает?» — эльф хитро улыбнулся и посмотрел на низкорослого человека. «Троп слишком много, чтобы проследить за всеми. Но ты-то ведь знаешь, где какая ловушка находится?» Мумр решил во что бы то ни стало добиться ответа на свой вопрос. «Немного магии, вот и вся хитрость». Смуглый эльф загадочно усмехнулся и поправил скаш за спиной. Понятное дело, не собирается делиться секретами своего народа с чужаками. После того, как Кликли по грудь провалился в болото, ему приспичило отойти в кустики, на тропу перед нами вышел лось. Это был король лосей. С размахом рогов больше трех ярдов. Он втянул носом воздух, безучастно поглядел на нас огромными бархатными глазами и, деловито переставляя длинные мощные ноги, скрылся в ельнике. Кажется, в Заграбе просто нет маленьких животных. Что этот лось, что ранее встреченный кабан. Халлас огорченно крякнул и пожалел.
«Эх, не догадался прибить зверюгу. Вот мясо бы наелись!»
На это Деллер весело расхохотался.
«Ха-ха-ха! Весь разум гномов ушел в их бороды. Иначе они бы догадались, почему не стоит связываться со здоровенными чудовищами».
Целый день в ветвях деревьев чирикали, стрекотали и пели птицы. Дубы шептали нам перед сном колыбельную леса, а совы умиротворяюще ухали в ночной тишине. На четвертый день путешествия Миралисса сказала, что надо прибавить ходу, и теперь отряд будет идти еще и ночью. Кто-то тихонько застонал, вроде это был я, но, естественно, никто не обратил на подобное должного внимания. В небе появилась полная луна. Света в лесу оказалось предостаточно, да и эльфы, похоже, видели в темноте не хуже кошек. Теперь мы шагали большую часть ночи и ложились спать в предрассветные часы, чтобы после полудня вновь начать продвижение к Хратспайну. Ночью я и узнал, что такое волшебство Заграбы. В это время суток лес преображался, превращаясь в дикий, чужой, таинственный, но на свой лад прекрасный мир. Темные ветви руки дубов и кленов, загадочный шепот в кронах. То ли это шепчет листва, разбуженная ветром, то ли общаются между собой неведомые существа. Шепотки, попискивания, легкие смешки раздавались с деревьев, из кустов и высокой травы. Иногда за нами следили яркие искорки крохотных глаз. Зеленые, желтые, красные. Ночные жители леса наблюдали, переговаривались, но не спешили вылезать из своих норок нам навстречу.
«Кто это такие?» — шепотом спросил я у Кликли.
«Ты про говорунов? Мой народ называет их лесными духами. У каждого дерева, куста, лесной поляны или ручья есть свой. Не обращай на них внимания, они совершенно безобидны».
«Это так, мелочь».
Деллер попробовал пальцем одно из лезвий своей секиры.
«Видел бы ты, какие лесные духи в дремлющем лесу. Вот от тех неизвестно, чего ждать. А эти сидят тихонько, никого не трогают.
Только зырят»,
— закончил за Деллера Халлас.
«Во-во», —
в кои-то веки согласился с гномом Карлик. Но духи — еще не все, чем удивила меня ночная Заграба. Однажды мы увидели, как в лесу горел воздух. Тысячи светлячков порхали меж деревьев, вспыхивая желтыми, зелеными, голубыми и алыми огнями. Кликли поймал с десяток этих безобидных созданий и посадил себе на плечи. Несколько минут гоблин светился, как какой-нибудь святоша из рассказов жрецов. Затем светлячкам наскучило кататься на королевском шуте, и они упорхнули в яркий живой калейдоскоп своих собратьев. Ночь была временем сов, бесшумно плывущих в лунном свете над лесными полянами. Птицы искали еду, вслушиваясь в звуки, раздающиеся из травы. Ночь была временем волков. Мы несколько раз слышали их отдаленный вой. Ночь была временем существ, названия которых я не знал. Крики птиц, большие похожие на хохот сумасшедшего, рев, уханье, чириканье, рычание. В ночи жили самые разные создания, и не всегда они были добры к незваным гостям. Четырежды Грасса и Миралисса уводили нас с тропы, и мы, затаившись, пережидали опасность. Что нам угрожало и отчего мы прятались в придорожных кустах, эльфы объяснять не удосуживались. Но в такие моменты даже непоседливый гоблин и скандальный гном затихали и следовали всем их приказам. Ночью Заграба становилась разноцветной, яркой и сочной. Свежий изумрудный, нежный бирюзовый, льдисто-голубой, сладкой огненный, ядовитый салатовый. Всполохи холодного огня наполняли лес чарующей жизнью и сказкой. Радужными красками переливались светлячки, мерцала светлым родниковым кобальтом гигантская сеть паутина, пурпурным отливала тельце ее хозяина-паука. Размерами паучище был с добрую тыкву, зеленым полыхали трухлявые пни, сине-оранжевым пульсировали прожилки на хризолитовых шляпках гигантских грибов, под которыми вполне мог переждать дождь взрослый человек. Розовый огонь, отражаясь в воде, блуждал в ветвях приозерных ив. Холодное пламя бродячих огоньков, небесно-лазоревые искорки в кронах деревьев, мерцание глаз лесных духов, запах деревьев, трав, влажной земли, подгнившие листвы, еловых иголок, сосновой смолы, дубовых листьев, меда и свежести ручья. Что бы я там ни говорил Кликли днем, но дикая и ни с чем не сравнимая ночная красота лесов Заграбы меня потрясла. Однако чаще всего ночами Заграба была почти черной, и в такое время нам приходилось идти лишь в далеком бледно-серебряном свете луны. К вечеру пятого дня по узкой тропке, петляющей меж заросших мхом лиственниц, мы вышли к золотому лесу. «Слава богам!» — фонарщик с облегчением бросил мешок на землю. «Кажись, добрались!»
«Ты прав, Мумр», — ответила Миралисса. «Отсюда до Храдспайна полтора дневных перехода».
От ее слов у меня ни с того ни с сего неприятно кольнуло в животе. «Вот оно! Почти дошли!» То, что всего лишь два часа назад казалось мне таким далеким и недостижимым, теперь лежит от нас всего лишь в дне пути.
«Лес как лес!»
Халлас презрительно покосился на деревья с золотистыми листьями.
«Вечно первые строят из себя избранных. Можно подумать, что и дерьмо у них из золота».
«Надеюсь, тебе не представится возможности спросить их об этом, Халлас», — нехорошо усмехнулся Угорь. Орки не склонны отвечать на такие вопросы.
«Идем, надо продолжать путь».
Милорд Элистан снял сапог, вытряхнул из него попавший камешек и снова натянул на ногу. Золотой лес назвали так от того, что кроме других деревьев, самых обычных, и только здесь росли златолисты. Это были величественные гиганты с темно-оранжевыми стволами и широкими листьями, будто отлитыми из червонного золота. Их древесина очень ценилась во всех северных землях, не говоря уже о таких странах, как обе империи и султанат. Если орки ловили дровосека, срубившего златолист, то поначалу отрубали ему руки его же топором, а затем делали и уж вовсе ужасные вещи.
«Ты бы видел, Гаррет, как красив золотой лес осенью!» — разглагольствовал Кликли.
«Ты тут бывал раньше?» — спросил у шута Деллер.
Кликли с театральным презрением посмотрел на карлика.
«К сведению некоторых, Золотой лес — моя родина. Он тянется аж до самых гор карликов. Это вся восточная Заграба, так что нечего удивляться, что я знаю, как он выглядит осенью».
«Сейчас, кстати, уже осень», — поддел я гоблина.
«Начало сентября»,
— шут презрительно фыркнул.
«Вот погоди, настанет октябрь».
«К октябрю мне хотелось бы оказаться как можно дальше от Заграбы».
«Темнота»,
— обиделся Кликли.
«А далеко отсюда до твоего дома?»
— поинтересовался фонарщик, машинально поглаживая свежий шрам на лбу, память, оставленная урочим ятаганом.
«В гости собрался?»
— Кликли весело хихикнул.
«Тогда тебе предстоит идти еще недельки три, пока не доберешься до центра территории орков. Оттуда еще две недели до самой глухой чащобы леса, а дальше уж как судьба направит. Может, и сможешь отыскать гоблинов. Конечно, если они захотят, чтобы их нашли. Орки приучили нас к осторожности, да и вы, люди, в прошлом любили на нас поохотиться со славными собачками».
«А все же интересная история этого леса. Правда, что именно здесь впервые появились и эльфы, и орки?»
«Правда»,
— важно кивнул Кликли.
«И тут же вцепились друг другу в глотку. У эльфов вроде даже песенка есть об этом. Сказка о золоте называется».
«Легенда о мягком золоте. Кликли, ты все перепутал», — поправил гоблина Эграсса, слышавший наш разговор.
«А, какая разница?»
— беспешно отмахнулся Кликли.
«Сказка, легенда. Все равно мира в Заграбе не будет, пока жив хотя бы один первый».
«Эграсса», — попросил эльфа Мумр, — «не споешь нам эту легенду?»
«Спою. На привал остановимся и спою». «Запрещенные песни решил петь, кузен», — хмыкнула Миралисса, срывая с ближайшего дерева золотисто-красный лист и разминая его пальцами.
«А почему она запрещенная?»
— тут же пристал к ней Кликли.
«Ну, не то чтобы запрещенная, просто петь ее в приличном эльфийском обществе считается верхом неуважения к окружающим. А так поют, в основном бунтующая молодежь, правда, по углам, чтобы не позорить честь предков».